Внешний вид дома не поразил Люсьена, когда он вошел в улицу Минаж. Этот Лувр, столь возвеличенный его мечтами, был построен из местного пористого камня, позолоченного временем. Здание достаточно унылое со стороны улицы и крайне простое изнутри. Строгая, почти монастырская архитектура, провинциальный двор мрачный и опрятный. Люсьен взошел по старой лестнице с перилами из орехового дерева, с каменными ступенями лишь до парадных покоев. Он прошел через скромную прихожую, через большую тускло освещенную гостиную и застал свою владычицу в маленькой гостиной, отделанной резными панелями во вкусе прошлого века, окрашенными в серый цвет. Над дверьми, в подражание барельефам, роспись в одну краску. Стены украшал ветхий пунцовый штоф с незатейливым багетом. Старомодная мебель стыдливо пряталась под чехлами в пунцовую и белую клетку. Поэт увидел госпожу де Баржетон. Она сидела на диване с обивкой в стежку, за круглым столом, покрытым зеленой ковровой скатертью, при свете двух свечей в старинном подсвечнике с козырьком. Королева не поднялась ему навстречу, она лишь жеманно изогнулась на своем ложе, улыбнувшись поэту, чрезвычайно взволнованному этим змеиным движением, исполненным, как ему казалось, неизъяснимого изящества. Удивительная красота Люсьена, робость его манер, голос — все в нем пленило госпожу де Баржетон. Поэт — это уже была сама поэзия. Между тем и в глазах юноши, украдко изучавшего ее восхищенными взглядами, облик этой женщины находился в полном согласии с ее славой. Он не был обманут в своих мечтаниях о знатной даме. Госпожа де Баржетон носила, следуя последней моде, черный бархатный берет с прорезями. Убор этот, напоминая о средних веках, так сказать, поэтизирует женщину, что всегда пленяет сердце юноши. При свете свечей ее рыжеватые непокорные локоны, выбиваясь из-под берета, казались золотыми и как бы огненными в изгибах завитков. Благородная дама ослепляла белизною кожи, искупавшей рыжий цвет волос, мнимый недостаток для женщины. Серые глаза сияли, лоб, уже тронутый морщинами, но белый, словно изваянный из мрамора, великолепно венчал эти глаза, обведенные перламутровой каймою, и голубые жилки по обе стороны переносицы оттеняли безупречность этой нежной оправы. Нос с горбинкой, как у бурбонов, подчеркивал страстность этого удлиненного лица, являя собой черту, некогда выдававшую царственную горячность Канде. Локоны слегка прикрывали шею. Небрежно повязанная косынка позволяла видеть беломраморные плечи. За узким корсажем взор угадывал совершенной формы грудь. Тонкой и холеной, но несколько суховатой рукой, госпожа де Баржетон дружески указала молодому поэту на стул подле себя. Господин Дюшатле сел в кресло. Тут Люсьен заметил, что в комнате их было только трое. Речи госпожи де Баржетон опьяняли поэта изумо. 3 часа, проведенные в ее обществе, показались Люсьену сном, который мечтаешь продлить. Эта женщина казалась ему скорее исхудавшей, нежели худощавой, увлекающейся, но не испытавшей любви, болезненной, вопреки крепости сложения. А все ее недочеты, преувеличенные жеманством, пленили его, ибо молодым людям в пору первой юности нравится преувеличение, этот обман прекрасных душ. Он не заметил ни поблекших ланит, ни той особой кирпичного оттенка красноты, что налагают на наши лица заботы и огорчения. Горячий блеск глаз, изящество локонов, ослепительная белизна кожи поразили воображение поэта. Он был заворожен этим блистанием, как мотылек пламенем свечи. Притом, чересчур многое говорила ее душа его душе, чтобы он мог судить женщину. Увлекательность этой женской восторженности, вдохновенность несколько старомодных фраз, обычных в обиходе госпожи де Баржетон, но для него новых, очаровали его тем легче, что он желал во всем видеть очарование. Стихов с собой он не принес, но о стихах и не вспоминали. Он забыл о сонетах, чтобы иметь причину опять прийти в ее дом. Госпожа де Баржетон о стихах не упоминала, потому что в ближайший день желала пригласить его прочесть их. Не было ли то залогом сердечного согласия? Господин Сикст Дюшатле остался недоволен подобным приемом. Он поздно приметил соперника в этом красивом юноше и в намерении подчинить его своей дипломатии проводил поэта до самого поворота дороги, где начинается спуск от Бальё. Люсьен немало удивился, когда управляющий косвенными налогами, хвалясь, что он представил его госпоже де Баржетон, почел возможным преподать ему некоторые советы. «Дай бог, чтобы с Люсьеном лучше обошлись, нежели с ним самим», — говорил господин Дюшатле. «Двор менее чванлив, нежели это общество тупиц. Тут могут нанести неслыханные обиды. Тут-то ты почувствуешь, что значит ледяное презрение. Ежели эти люди не переменятся, революция 1789 года неминуемо повторится. Что до него касается, он бывает в этом доме только из симпатии к госпоже де Баржетон, единственной сколько-нибудь интересной женщине в Ангулеме. Он стал волочиться от скуки и влюбился до потери памяти. Он будет обладать ею, он любим, это видно по всему. Покорить эту гордую королеву — вот его отмщение этому глупому аристократическому гнезду». Шатле принял позу человека страстно влюбленного, способного убить соперника, ежели бы таковой встретился. Старый ветреник времен империи обрушился всей своей тяжестью на бедного поэта, пробуя подавить его значительностью своей особы и нагнать страху. Рассказывая о своем путешествии, он сгущал краски, чтобы себя возвеличить, но если он тронул воображение поэта, то ни в какой степени не устрашил влюбленного. С этого вечера наперекор старому Фату, несмотря на его угрозы и осанку штатского вояки, Люсьен стал бывать у госпожи де Баржетон, сперва соблюдая скромность, подобающую обывателю умо, затем посещения участились, коль скоро он освоился с тем, что прежде ему казалось великой милостью. Сын аптекаря для людей этого круга был сущим ничтожеством. Какой-нибудь дворянин или дама, приехав с визитом к Наис и встретив у нее Люсьена, обходились с ним подчеркнуто учтиво, как принято у людей светских в обращении с низшими. Сперва Люсьен находил общество ангулемской местной знати чрезвычайно приятным. Потом он понял, из каких чувств исходит ее притворная любезность. Он скоро уловил покровительственный тон в обращении с ним, и в нем заговорила злоба, укрепившая его в исполненных ненависти республиканских чувствах, с которых многие из этих будущих патрициев начинают свою великосветскую карьеру. Но каких мучений не претерпел бы он ради Наис, как именовали ее в своем кругу, ибо члены этого клана, где мужчины и женщины, подражая испанским грандам и сливкам венского общества, называли друг друга уменьшительными именами, последняя тонкость сословного отличия, придуманная ангулемской аристократией. Наис была любима, как бывает любима юношей первая женщина, которая ему льстит, ибо Наис предрекала Люсьену блестящую будущность и громкую славу. Госпожа де Баржетон применила всю присущую ей ловкость, чтобы оправдать свою близость с поэтом. Она не только превозносила его сверх всякой меры, но и рисовала его нуждающимся юношей, которого желала бы пристроить. Она умоляла его, чтобы удержать при себе. Она выдавала его за своего чтеца, секретаря. Но она любила его более, нежели думала когда-либо полюбить, после постигшего ее страшного несчастья. Внутренне она укоряла себя. Она говорила себе, не безрассудно ли полюбить 20-летнего юношу, притом столь низко поставленного. Короткость обращения находилась в своенравном противоречии с ее высокомерием, внушенным ее взыскательностью. Она выказывала себя то надменной покровительницей, то льстивой поклонницей. Итак, Люсьен, сперва робевший перед высоким положением этой женщины, пережил все страхи, надежды, разочарования, которые выковывают первую любовь, что так глубоко западает в сердце под ударами горя и радости, ускоряющими его биение. В продолжение 2 месяцев он видел в ней благодетельницу, готовую по-матерински о нем заботиться. Но излияния начались. Госпожа де Баржетон уже называла своего поэта «милым Люсьеном», затем просто «милым». Поэт, осмелев, дерзнул назвать эту важную даму Наис. Услышав из его уст это имя, она выказала негодование, столь лестное для юноши. Она упрекнула его за то, что он называет ее, как все. Надменная и высокородная Негр-Пелис желала, чтобы ее прекрасный ангел называл ее так, как никто не называет, ее вторым именем. Она желала быть для него Луизой. Люсьен вознесся до 3-х небес любви. Однажды вечером Люсьен вошел в ту минуту, когда Луиза рассматривала чей-то портрет, который она поспешно спрятала. Он пожелал его посмотреть. Желая укротить бурное отчаяние пробудившейся ревности, Луиза показала портрет юного Кант-Круа и не без слез поведала печальную повесть своей любви, столь чистой и столь жестоко прерванной. Не готовилась ли она нарушить верность мертвецу или думала создать Люсьену соперника в этом портрете? Люсьен был чересчур молод, чтобы изучать свою возлюбленную. Отчаяние его было наивным, ибо она открывала военные действия, в ходе которых женщина вынуждает мужчину пробить брешь в более или менее искусно возведенных укреплениях ее щепетильности. Рассуждения о долге, о приличиях, о религии — своего рода крепости, за которыми укрывается женщина, и она любит, чтобы их брали приступом. Простодушный Люсьен не нуждался в подобных уловках. Он готов был сражаться без всяких ухищрений. «Я не умру. Я буду жить для вас», — отважно сказал Люсьен однажды вечером, желая покончить с господином де Кант-Круа, и взгляд, брошенный им на Луизу, говорил, что его страсть дошла до предела. Испуганная быстрыми успехами этой новой взаимной любви, она напомнила поэту о стихах, обещанных им для первой страницы ее альбома, и в медлительности Люсьена пыталась найти причину для размолвки. Но что стало с нею, когда она прочла следующие станцы, разумеется, показавшиеся ей прекраснее лучших станцев аристократического поэта Каналиса? «Не созданы мои душистые страницы, чтоб их заполнили лишь музы-небылицы да беглый штрих карандаша. Порой на них мелькнет и слово неги страстной, признание тайное владычицы прекрасной, заговорит ее душа. Когда ж на склоне лет, овеяна мечтами, судьбы любимица, поблекшими перстами листки переберет она». Улыбкой любви блеснет ей быль живая, безоблачно ясна, подобно небесам сияющего мая. «Неужто я подсказала вам эти стихи?» — спросила она. Мнимое сомнение, внушенное кокетством женщины, которой нравилось играть с огнем, вызвало слезы на глазах Люсьена. Она успокоила его, впервые поцеловав в лоб. Решительно Люсьен был великим человеком, и она желала заняться его образованием. Она уже мечтала обучить его итальянскому и немецкому, придать лоск его манерам. Она изыскивала причины держать его при себе неотлучно к досаде докучливых поклонников. Как занимательна стала ее жизнь! Ради своего поэта она опять обратилась к музыке и открыла ему мир звуков. Она сыграла для него несколько прекрасных вещей Бетховена и привела его в восхищение. Счастливая его радостью, заметив, что он буквально изнемогает, она лукаво сказала: «На что нам иное счастье?» Поэт имел глупость ответить: «Да». Наконец, дело дошло до того, что Луиза на прошлой неделе пригласила Люсьена отобедать у нее втроем с господином де Баржетоном. Несмотря на такую предосторожность, весь город узнал о событии и счел его столь невероятным, что всякий спрашивал себя, неужто это правда? Шум поднялся страшный. Многим казалось, что общество накануне гибели. Другие кричали «Вот плоды либеральных учений!». Ревнивый Дюшатле тем временем проведал, что госпожа Шарлотта, сиделка при роженицах, никто иная, как госпожа Шардон, мать, как он выразился, Шатобриана из Умо. Выражение это было подхвачено как острота. Госпожа де Шандур первая прибежала к госпоже де Баржетон. «Вы слыхали, дорогая Наис, о чем весь Ангулем говорит?» — сказала она. «Ведь та самая госпожа Шарлотта, что 2 месяца назад принимала у моей невестки, мать этого щелкопера». «Дорогая моя», — сказала госпожа де Баржетон, приняв вполне царственный вид, — «мудреного тут нет, ведь она вдова аптекаря». «Печальная судьба для девицы де Рюбампре. Вообразите, что мы с вами очутились бы без единого су. На что стали бы мы жить? Как прокормили бы вы своих детей?» Невозмутимость госпожи де Баржетон пресекла вопли ангулемского дворянства. Возвышенные души всегда склонны возводить несчастье в добродетель. Притом в упорстве творить добро, когда это вменяется в преступление, таится неодолимый соблазн. В невинности есть острота порока. Вечером салон госпожи де Баржетон был полон ее друзей, собравшихся пожурить ее. Она выказала всю язвительность своего ума. Она сказала, что ежели дворянство не может дать ни Мольера, ни Рассина, ни Руссо, ни Вольтера, ни Массильона, ни Бомарше, ни Дидро, надо намириться с обойщиками, часовщиками, ножовщиками, дети которых становятся великими людьми. Она изрекла, что гений всегда благороден. Она распушила дворянчиков за то, что они плохо понимают, в чем их истинные выгоды. Короче, она наговорила много всякого вздора. И люди менее наивные догадались бы, что было тому причиной, но присутствующие лишь воздали честь оригинальности ее ума. Итак, она отвратила грозу пушечными выстрелами. Когда Люсьен, впервые званый на ее вечер, вошел в старую поблекшую гостиную, где играли в вист за 4 столами, ему оказан был госпожой де Баржетон лестный прием, и она, как королева, привыкшая повелевать, представила его своим гостям. Она назвала управляющего косвенными налогами господином Шатле и чрезвычайно смутила его, дав понять, что ей известно о незаконном происхождении частицы Дю. С того вечера Люсьен был насильственно введен в общество госпожи де Баржетон, но он был принят как вещество ядовитое, и каждый поклялся изгнать его, применив в качестве противоядия дерзость. Несмотря на победу, владычество Наис поколебалось. Объявились вольнодумцы, покушавшиеся восстать. По наущению господина Шатле, коварная Амели, она же госпожа де Шандур, решила воздвигнуть алтарь против алтаря и стала принимать у себя по средам. Но салон госпожи де Баржетон был открыт каждый вечер, а люди, посещавшие его, были так косные, так привыкли смотреть на одни и те же обои, играть в тот же трик-трак, видеть тех же слуг, те же канделябры, надевать плащи, калоши, шляпы, все в той же прихожей, что любили ступени лестницы не менее, нежели хозяйку дома.
«Стерпят и щегленка из священной рощи», — сказал, вымучив остроту, Александр де Брабиан.
Наконец, председатель земледельческого общества утешил волнение поучительным замечанием.
«До революции», — сказал он, — «самые знаменитые вельможи принимали у себя Дюкло, Гримма, Кребельона, людей без положения, как и этот стихоплет из Умо. Но они не принимали сборщиков податей, каковым в сущности является господин Шатле».
Дю Шатле поплатился за Шардона, повсюду ему стали оказывать ледяной прием. Почувствовав общую враждебность, управляющий косвенными налогами, поклявшийся с той поры, когда госпожа де Баржетон назвала его шатле добиться ее благосклонности, вошел в интересы хозяйки дома. Он поддержал юного поэта, объявив, что они друзья. Этот великий дипломат, которым так опрометчиво пренебрег Наполеон, обласкал Люсьена, назвавшись его другом. Чтобы ввести поэта в общество, он дал обед, на котором присутствовали префект, главноуправляющий государственными сборами, начальник гарнизона, директор морского училища, председатель суда, короче, все власти. Бедного поэта так чествовали, что всякий другой, только не юноша в 21 год, конечно, заподозрили бы в столь щедрых похвалах дурачество. За десертом Шатле попросил своего соперника прочесть оду «Умирающий Сардонапал», последний его шедевр. Выслушав оду, директор коллежа, мужчина, равнодушный ко всему, захлопал в ладоши и объявил, что Жан-Батист Руссо не сочинил бы лучше. Барон Сикст Шатле рассудил, что рано или поздно стихотворец зачахнет в тепличной атмосфере похвал, или же, опьяненный преждевременной славой, позволит себе какую-либо дерзкую выходку и натурально опять впадет в ничтожество. В ожидании кончины гения он, казалось, принес в жертву свои собственные притязания на госпожу де Баржетон, но, как ловкий плут, он составил план действий и зорко следил за каждым шагом влюбленных, подстерегая случай погубить Люсьена. С той поры и по Ангулему, и по всей округе пошла глухая молва о существовании великого человека Вангумуа. Все пели хвалы госпоже де Баржетон за ее заботы об этом орленке, но, коль скоро поведение ее было одобрено, она пожелала добиться полного признания. Она раструбила по всему департаменту, что дает вечер с мороженым, пирожным и чаем, великое новшество в городе, где чай продавался только в аптеках, как средство от расстройства желудка. Цвет аристократии приглашен был послушать великое творение, которое должен был прочесть Люсьен. Луиза утаила от своего друга, с каким трудом она преодолела все препятствия, но она обронила несколько слов о заговоре, составленном против него светом, ибо она не желала оставить юношу в неведении о тех опасностях, какие неминуемо подстерегают гениальных людей на поприще, чреватом препонами, неодолимыми для малодушных. Победой она воспользовалась для назидания. Беломраморными руками она указала ему на славу, покупаемую ценою непрерывных страданий. Она говорила ему, что неизбежно для поэта взойти на костер мученичества. Она намаслила самые лучшие свои тартинки и сдобрила их самыми пышными выражениями. То было подражание импровизациям, которые достаточно испортили роман Каринна. Луиза, восхитившись собственным красноречием, еще более полюбила вдохновившего ее Вениамина. Она советовала ему смело отречься от отца, принять благородное имя Дарюбампре, пренебречь шумом, который по сему случаю подымется, ибо король, конечно, узаконит перемену имени. Она в родстве с маркизой де Спар, урожденной де Бламон-Шоври, дамой чрезвычайно влиятельной в придворных кругах. Луиза берется исходатайствовать эту милость. При словах «король», «маркиза де Спар», «двор» Люсьен загорелся как фейерверк, и необходимость этого крещения была доказана. «Милый мальчик», — сказала Луиза с нежной насмешкой, — «чем раньше это свершится, тем скорее будет признано». Она вскрыла последовательно один за одним все слои общества и вместе с поэтом сосчитала ступени, через которые он сразу перешагнет, приняв это мудрое решение. В одно мгновение она принудила Люсьена отречься от плебейских идей о несбыточном равенстве в духе 1793 года. Она пробудила в нем жажду почестей, остуженную холодными рассуждениями Давида. Она указала на высший свет как на единственную арену его деятельности. Неистовый либерал стал монархистом in petto в глубине души. Люсьен вкусил от плода аристократической роскоши и славы. Он поклялся положить к ногам своей дамы венец, пускай окровавленный. Он завоюет его любой ценою, куибус кум куэ виис, любыми путями. В доказательство своего мужества он поведал о своих невзгодах, которые он таил от Луизы, послушной безотчетной робости, спутницы первой любви, не дозволяющей юноше хвалиться своими достоинствами, ибо ему милее знать, что оценили его душу, сохранившую инкогнито, тайну. Он описал гнет нищеты, переносимой с гордостью, работу у Давида, ночи, посвященные науке. Юный пыл его напомнил госпоже де Баржетон 26-летнего полковника де Кант-Круа, и взор ее затуманился. Заметив, что его величественной возлюбленной овладевает слабость, Люсьен взял ее руку, и ему позволили ее взять, и поцеловал с горячностью поэта, юноши, любовника. Луиза снизошла до того, что разрешила сыну аптекаря коснуться ее чела и приложиться к нему своими трепетными устами. «Дитя, дитя, ежели бы нас увидели, как бы надо мною посмеялись», — сказала она, пробуждаясь от восхитительного оцепенения. В тот вечер образ мысли госпожи де Баржетон произвел великие опустошения в том, что она называла предрассудками Люсьена. Послушать ее, так для гениальных людей не существует ни братьев, ни сестер, ни отца, ни матери. Великие творения, которые они призваны созидать, требуют от них известного себелюбия, обязывая приносить все в жертву их величию. Ежели их близкие сперва и страдают от обременительной дани, взимаемой титанами ума, позже им воздается старицей за все жертвы, приносимые в первую пору борьбы за оспариваемый престол, и они разделят с ним плоды победы. Гений ответственен лишь перед самим собой. Он единственный судья своих действий, ибо он один знает их коренную цель. Он должен стать выше законов, ибо призван преобразовать их. А кто стал властелином своего века, тот может все брать, все ставить на карту, ибо все принадлежит ему. Она вспомнила историю жизни Бернарда де Палисси, Людовика XI, Фокса, Наполеона, Христофора Колумба, Цезаря, всех этих прославленных игроков, сперва обремененных долгами, нуждавшихся, непонятых, прослывших безумцами, дурными сыновьями, дурными отцами, дурными братьями, но позже ставших гордостью семьи, родины, всего мира. Рассуждения эти отвечали тайным порокам Люсьена и еще более развращали его душу, ибо в пламенности своих желаний он априори заранее оправдывал все средства. Но не одержать победы значит оскорбить его величество общества. Ты потерпел поражение? А тем самым разве ты не нанес смертельный удар всем мещанским добродетелям, этой основе общества, которое с ужасом изгоняет мариев, сидящих среди развалин? Люсьен не сознавал, что стоит на распутье между позором каторги и лаврами гения. Он парил над Синаем пророков, не провидя мертвого моря страшного савана Гоморры. Луиза так искусно освободила ум и сердце своего поэта от пелен, которыми их обернула провинциальная жизнь, что Люсьен пожелал испытать госпожу де Баржетон, узнать, может ли он овладеть этой высокой добычей, не ждет ли его позорный отказ. Званый вечер предоставлял ему случай осуществить это испытание. К его любви примешивалось честолюбие. Он жаждал любви и славы, двойное желание, вполне естественное в молодом человеке, которому надобно и удовлетворить сердце, и покончить с нищетой. Приглашая ныне всех своих детищ на общий пир, общество уже на заре их жизни пробуждает в них честолюбие. Оно лишает юность ее прелести и растлевает ее благие порывы, внося в них расчет. Поэзия желала бы, чтобы все было иначе, но действительность чересчур часто опровергает вымысел, которому хотелось бы верить. и нельзя дозволить себе изобразить молодого человека XIX столетия иным, нежели он есть в самом деле. Люсьену казалось, что его расчеты подсказаны ему добрыми чувствами, дружбою с Давидом. Люсьен сочинил целое послание своей Луизе, потому что он чувствовал себя смелее с пером в руке, нежели с признанием на устах. На 12 страницах, трижды переписанных, он рассказал ей о талантах своего отца, о его погибших надеждах и страшной своей нищете. Он изобразил ангелом свою милую сестру, Давида будущим Кювье, великим человеком, другом, заменившим ему отца, брата. Он был бы недостоин любви Луизы, своей первой славы, если бы не попросил ее отнестись к Давиду так, как она отнеслась к нему самому. Лучше уже от всего отказаться, чем изменить Давиду Сешару. Он желает, чтобы Давид был свидетелем его успехов. Он написал одно из тех сумасшедших писем, в которых молодые люди на отказ отвечают угрозой выстрела из пистолета, в которых применяется ребяческая казуистика и говорит безрассудная логика прекрасной души, очаровательное пустословие вперемешку с наивными признаниями, вырвавшимися из сердца помимо воли писавшего, что, кстати, так любят женщины. Вручив горничное письмо, Люсьен провел день за чтением корректуры, наблюдал за работой, приводил в порядок мелкие дела по типографии и ни словом не обмолвился о нем Давиду. Покуда сердце не вышло из младенческого состояния, дивный дар сдержанности присущ юношам. И как знать, не опасался ли Люсьен секиры Фокиона, которую отлично владел Давид. Может быть, он опасался ясности его взгляда, проникающего в глубину души. После чтения стихов Шенье тайна его сердца сорвалась с уст, встревоженная упреком, который он ощутил, как перст врача, коснувшийся раны. Вообразите теперь, какие мысли волновали Люсьена, пока мест он спускался из Ангулема в Умо. Не разгневалась ли знатная дама? Пригласит ли она к себе Давида? Не окажется ли честолюбец низвергнутым в свою трущобу в предместье Умо? Хотя, прежде чем поцеловать Луизу в лоб, Люсьен мог бы измерить расстояние, отделявшее королеву от ее фаворита, все же он не подумал о том, что Давид не в силах мгновенно преодолеть такое пространство, когда ему самому понадобилось на это 5 месяцев. Не ведая, на какое безоговорочное отлучение от общества обречены люди низкого звания, он не понимал, что вторая подобная попытка будет гибелью для госпожи де Баржетон. Заподозренная и уличенная в дурных знакомствах, Луиза была бы принуждена покинуть город, где люди ее касты бежали бы от нее, как в средние века бежали от прокаженных. Клан высшей аристократии и даже духовенства стали бы защищать Наис вопреки всему и против всех, даже в том случае, ежели бы она позволила себе нарушить супружескую верность — но грех дурного знакомства никогда не был бы отпущен. Ибо если властелину прощаются грехи, то отрекись он от власти, его тотчас же осудят за них. Принять у себя Давида не значило ли отречься от власти? Если Люсьен и не охватывал этой стороны вопроса, все же аристократическое чутье подсказывало ему множество иных трудностей, и он страшился их. Благородство чувств отнюдь не всегда сочетается с благородством манер. Если Росин был с виду знатным вельможей, то Корнель сильно напоминал Просола. Декарт был похож на степенного голландского купца. Посетители замка Ля Бред, встречая Монтескье с граблями на плече в ночном колпаке, нередко принимали его за простого садовника. Навыки света, когда они не дар высокого рождения и не наука, впитанная с молоком матери, либо унаследованная в крови, приобретаются воспитанием, которому помогает случайность, изящество облика, породистое лицо, красивый голос. Все эти великие мелочи отсутствовали у Давида, между тем, как природа щедро одарила ими его друга. Дворянин по матери, Люсьен с головы до самого кончика ноги с высоким подъемом был чистокровным франком, тогда как у Давида Сешара была плоская стопа кельта и наружность отца-печатника. Люсьен уже видел, как насмехаются над Давидом. Ему чудилась сдержанная улыбка на устах госпожи де Баржетон. Не то чтобы он устыдился своего брата, но все же он дал себе слово впредь не поддаваться первому побуждению и обдумывать свои поступки. Итак, когда миновал час поэзии и самоотверженных порывов, след чтения стихов, открывшего обоим друзьям литературное поприще, освещенное новым солнцем, для Люсьена пробил час политики расчетов. Вступая в Умо, он уже сожалел, что написал это послание. Он желал бы его вернуть, ибо в эту минуту озарения он постиг неумолимые законы света. После того, как он понял, насколько завоеванная фортуна благоприятствует его честолюбию, трудно было ему снять ногу с первой ступени лестницы, по которой предстояло взбежать на приступ высот. И образы жизни, простой и спокойной, украшенной живыми цветами чувства, вновь расцвели в его воспоминании. Вдохновенный Давид, готовый, если то нужно, жизнь отдать ради него. Мать, такая величавая даже в горькой нужде, уверенная в его доброте столь же, сколько в уме. Сестра, такая прелестная в своем самоотречении. Чистое детство, незапятнанная совесть, надежды, с которых ветер еще не оборвал лепестков. И он сказал себе, что лучше стезей успеха пробиться сквозь густые толпы аристократических и мещанских воинств, нежели выдвинуться по милости женщины. Гений его заблистает рано или поздно, как гений стольких его предшественников, покорявших общество. О, тогда женщины его полюбят. Пример Наполеона, столь роковой для XIX века, внушающий надежды стольким посредственностям, встал перед Люсьеном, и он пустил по ветру свои расчеты и даже корил себя за них. Таким был создан Люсьен. С равной легкостью переходил он от зла к добру и от добра к злу. Вместо любви, которую философ питает к своему приюту, Люсьен последний месяц испытывал нечто похожее на стыд при виде лавки с вывеской, где по зеленому грунту желтыми буквами было выведено «Аптека Пастеля, преемника Шардона». Имя его отца, выставленное на показ на самой проезжей улице, оскорбляло его взор. В тот вечер, когда он вышел из ворот своего дома через решетчатую калитку дурного вкуса, чтобы появиться на бульваре Бальё среди самой изящной молодежи верхнего города рука об руку с госпожою де Баржетон, он удивительно остро ощутил несоответствие между своим жилищем и благосклонной к нему фортуной. Любить госпожу де Баржетон, может быть, вскоре стать ее возлюбленным и жить в такой крысиной норе, думал он, входя в небольшой дворик, где вдоль стен были разложены связки вываренных трав, где аптекарский ученик чистил лабораторные котлы, где господин Пастель в рабочем фартуке с пробиркой в руках изучал химический препарат, бросая косвенные взгляды на свою лавочку. Если он чересчур внимательно вглядывался в пробирку, стало быть, прислушивался к звонку. Запахи мяты, ромашки, различных лекарственных растений, подвергнутых мокрой перегонке, наполняли весь дворик и скромное жилище, куда надобно было взбираться по крутой лестнице с бечевкой вместо перил в просторечии, называемой «мельничной лестницей». Наверху, в мансарде из одной комнаты, жил Люсьен. «Здравствуйте, сынок», — сказал господин Пастель, совершенный образец провинциального лавочника. «Как ваше здоровьице? А я произвожу опыты с патокой. Но чтобы найти то, что я ищу, тут надобен ваш отец. Да, толковый был человек. Зная я его тайну лечения подагры, мы оба нынче катались бы в каретах». Не проходило недели, чтобы аптекарь, настолько же глупый, как и добрый, не вонзал нож в сердце Люсьена, напоминая о роковой скрытности отца во всем, что касалось его изобретения. «Да, это большое несчастье», — коротко отвечал Люсьен. Ученик его отца начинал представляться ему чрезвычайным пошляком, хотя он прежде нередко его благословлял, ибо честный пастель не раз оказывал помощь вдове и детям своего учителя.
«Что это с вами нынче?» — спросил господин пастель, ставя пробирку на лабораторный столик.
«Письма мне не приносили?»
«Тя-тя-тя, есть письмецо, и пахнет, что твой бальзам. Вот оно там, на прилавке подле конторки».
Письмо госпожи де Баржетон среди аптекарских склянок. Люсьен бросился в лавку.
«Поспеши, Люсьен, обед ожидает тебя уже целый час, он простынет!»
Ласково прозвучал в приотворенном окне чей-то нежный голос, но Люсьен его не слышал.
«У вашего братца не все дома, мадемуазель», — сказал пастель, задирая голову.
Сей холостяк, порядком напоминавший водочный бочонок, на котором по причуде живописца намалевана толстощекая, рябая от оспины красная физиономия, увидев Еву, принял церемонную и любезную позу, изобличавшую, что он не прочь жениться на дочери своего предшественника, сумея он положить конец борьбе между любовью и расчетом, разыгравшейся в его сердце. Потому-то, расплываясь в улыбке, он часто повторял Люсьену неизменную фразу, которую сказал и теперь, когда молодой человек опять прошел мимо него. «Ваша сестра на диво хороша, да и вы не дурны собою, ваш отец все делал мастерски». Ева, высокая брюнетка с голубыми глазами, действительно была необычайно хороша собою. Мужественность характера сказывалась у нее во всяком жесте, что, впрочем, нисколько не отнимало у ее движений мягкости и грациозности. Ее чистосердечие, простодушие, покорность трудовой жизни, ее скромность, которая не подавала ни малейшего повода к злословию, пленили Давида Сешара. И уже с первой встречи между ними возникла безмолвная и наивная любовь в немецком духе, без бурных сцен и пышных признаний. Они втайне мечтали друг о друге, точно любовники, разлученные ревнивым мужем, для которого их любовь была бы оскорбительна. Оба таились от Люсьена, точно их чувство было изменой ему. Давид боялся, что он не нравится Еве, а она, в свою очередь, стеснялась своей бедности. Простая работница была бы смелее, но девушка, получившая хорошее воспитание и обнищавшая, мирилась со своей печальной участью. Скромная с виду, но нрава гордого, Ева не желала гнаться за сыном человека, слывшего богачом. В ту пору люди, осведомленные о все возрастающей стоимости земли, оценивали имение Марсак в 80 слишком тысяч франков, не считая земель, которые при случае, вероятно, прикупал старик Сешар, набивший туго свою мошну, удачливый на урожай, оборотистый в делах. Давид, пожалуй, был единственным человеком, не подозревавшим о богатстве отца. Для него Марсак был усадьбой, купленной в 1810 году за 15, не то 16 тысяч франков, и он показывался там раз в год во время сбора винограда, когда отец водил его по виноградникам, хвалясь урожаем, от которого типограф не видел проку и чрезвычайно мало им интересовался. Любовь ученого, свыкшегося с одиночеством, в котором воображение увеличивает препятствия и тем еще более усиливает чувства, нуждалась в поощрении, ибо для Давида Ева была женщиной, внушавшей почтение большее, нежели какая-либо знатная дама внушает простому писцу. Вблизи своего идола типограф робел, дичился, торопился уйти, как торопился прийти, и тщательно скрывал свою страсть вместо того, чтобы ее выказать. Нередко сочинив какую-нибудь причину, чтобы посоветоваться с Люсьеном, он вечером спускался с площади Мюрье в Умо через ворота Пале, но, дойдя до калитки с зеленой железной решеткой, он спасался бегством, испугавшись, что пришел чересчур поздно. Ева, конечно, легла спать и может счесть его назойливым. Ева поняла его чувства, хотя эта великая любовь проявлялась лишь в мелочах. Она была польщена, но не возгордилась, оказавшись предметом глубокого почитания, которое чувствовалось в каждом взгляде, в каждом слове, во всем обращении с ней Давида. Но более всего Ее пленяла в типографе его фанатичная преданность Люсьену. Он избрал лучший путь к сердцу Евы. Чтобы понять, чем эти немые утехи любви отличны от мятежных страстей, должно уподобить их полевым цветам и сравнить их с блистательными цветами оранжерей. То были взгляды нежные и невинные, как голубые лотосы на глади вод, признания, едва уловимые, как запах шиповника, грусть, ласкающая, как бархат мхов, цветы двух прекрасных душ, возросших на тучной, плодоносной, надежной почве. Ева прозревала, какая сила скрыта под этой слабостью. Она очень хорошо понимала все то сокровенное, что Давид не осмеливался ей высказать, и самый легкий повод мог повлечь за собою самый тесный союз их душ. Люсьен вошел в дверь, уже отпертую Евой, и молча сел за маленький складной столик без скатерти, накрытый на один прибор. В их бедном хозяйстве было только 3 серебряных прибора, и Ева подавала их лишь любимому брату.
«Что ты читаешь?» — сказала она, поставив на стол блюдо, только что снятое с огня, и погасив переносную плитку тушилом.
Люсьен не отвечал. Ева взяла тарелочку, изящно убранную виноградными листьями, горшочек со сливками и поставила их на стол.
«Взгляни, Люсьен, я достала для тебя земляники».
Люсьен, увлеченный чтением, ничего не слышал. Тогда Ева, не вымолвив ни единого слова, присела подле него, ибо любящей сестре доставляло удовольствие, когда брат обращался с ней запросто.
«Что с тобой?»
— вскричала она, заметив слезы, блеснувшие на глазах брата.
«Ничего, Ева, ничего»,
— сказал он, и, обняв ее стан, привлек ее к себе и с удивительной пылкостью стал целовать ее лоб, волосы, шею.
«Ты что-то таишь от меня? Ну, слушай же, она меня любит». «Я так и знала. Ты целовал не меня», —
покраснев, обиженно сказала бедняжка.
«Мы все будем счастливы!» — вскричал Люсьен, глотая полными ложками суп.
«Мы?» — повторила Ева.
Волнуемая теми же предчувствиями, что тревожили и Давида, она прибавила: «Ты нас разлюбишь!»
«Как ты, зная меня, можешь так думать?»
Ева взяла его руку и пожала ее. Потом она убрала со стола пустую тарелку, глиняную суповую миску и придвинула приготовленное ею блюдо. Но Люсьен не притронулся к нему. Он упивался письмом госпожи де Баржетон. И Ева из скромности не попросила брата показать ей письмо. Так почтительно относилась она к брату. Пожелает он прочесть ей письмо, она готова ждать. Не пожелает, смеет ли она требовать? Она ждала. Вот это письмо. «Друг мой, неужели я отказала бы вашему брату по науке в поддержке, которую я вам оказываю? В моих глазах таланты равноправны, но вы пренебрегаете предрассудками людей нашего круга. Мы не вольны приказать аристократии невежества признать благородство духа. Ежели окажется, что не в моей власти ввести в это общество господина Давида Сешара, ради вас я охотно пожертвую столь жалкими людьми. Не воскрешают ли это античные гекатомбы? Но, милый друг, вы, конечно, не пожелаете, чтобы я принимала у себя человека образом мысли и манерами не вполне мне приятного. Ваши лестные отзывы показали мне, как легко ослепляет дружба. Вы не разгневаетесь, ежели я дам свое согласие лишь с одним условием. Я желаю прежде увидеть вашего друга, составить о нем свое мнение, узнать в интересах вашего будущего, не заблуждаетесь ли вы. И руководит мною не материнская ли забота о вас, мой милый поэт?» Луиза де Негр-Пелис. Люсьен не знал, с каким искусством в высшем свете говорят «да», чтобы сказать «нет», и «нет», чтобы сказать «да». Это письмо было торжеством для него. Давид пойдет к госпоже де Баржетон. Он блеснет сегодня у нее величием своего ума. В опьянении победы, внушившей ему уверенность в силе своего влияния на людей, он принял столь горделивую осанку, Столько лучезарных надежд изобличило его просиявшее лицо, что сестра не могла не восхититься его красотой. «Ежели эта женщина умна, она должна тебя очень любить. И тогда нынче вечером ее ожидает огорчение, ведь все дамы станут на тебя заглядываться. Как ты будешь хорош, читая своего апостола Иоанна на Патмосе! Ах, зачем я не мышка? Я бы туда прошмыгнула. Идем, ты переоденешься в комнате у матушки». Эта комната являла собою благопристойную нищету. Там стояла кровать орехового дерева под белым пологом, перед нею лежал тощий зеленый коврик. Комод с зеркалом в деревянной оправе и несколько стульев орехового дерева завершали обстановку. Часы на камине напоминали о днях минувшего довольства. На окне висели белые занавески, стены были оклеены серыми обоями с серыми цветочками. Пол, выкрашенный и натертый Евой, блистал чистотою. Посреди комнаты стоял столик на одной ножке, и на нем, на красном подносе с золотыми розанами, три чашки и сахарница лиможского фарфора. Ева спала в соседней комнатке, где помещались лишь узенькая кровать, старинное покойное кресло и возле окна рабочий столик. Из-за тесноты этой корабельной каюты стеклянную дверь держали постоянно открытой для притока воздуха. Несмотря на нищету, проступавшую в каждой вещи, все тут дышало скромным достоинством трудовой жизни. Кто знал мать и обоих ее детей, тот находил в этом зрелище трогательную гармонию. Люсьен завязывал галстук, когда в маленьком дворике послышались шаги Давида, и вслед за тем вошел сам типограф торопливой походкой человека, озабоченного поспеть вовремя.
«Ну, Давид!» — вскричал честолюбец. «Мы восторжествовали! Она меня любит! Ты пойдешь к ней!»
«Нет», — смущенно сказал типограф, — «я пришел поблагодарить тебя за это доказательство твоей дружбы. Ты навел меня на серьезные размышления. Моя жизнь, Люсьен, определилась. Я Давид Сешар, королевский печатник в Ангулеме, и мое имя можно прочесть на всех стенах, под каждой афишей. Для людей этой касты я ремесленник, даже, пожалуй, купец, но как-никак промышленник, обосновавшийся в улице Бальё на углу площади Мюрье. Покамест у меня нет ни богатства Келлера, ни славы Диплена, двух видов того могущества, которое дворянство пытается еще отрицать, но которое, и в этом я согласен с ними, ничего не стоит без знания света и светских навыков. Чем я могу оправдать такое внезапное возвышение? Я буду посмешищем и буржуа, и дворян. У тебя иное положение. Быть фактором не зазорно. Ты работаешь, чтобы приобрести знания, необходимые для успеха. Ты можешь объяснить свои теперешние занятия интересами будущего. Притом, ты можешь завтра же заняться чем-либо другим, изучать право, дипломатию, стать чиновником. Словом, ты не заклеймен, не занумерован. Пользуйся же непорочностью своего общественного положения. Ступай один и добейся признания. Весело вкушай утехи, пусть даже утехи тщеславия. Будь счастлив. Я буду радоваться твоим успехам. Ты будешь моим вторым «я». Да, я мысленно буду жить твоей жизнью. Тебе уготованы пиршество, блеск света, скорые приговоры его суетности. Мне — трезвая трудовая жизнь, мой промысел и усидчивые занятия наукой. Ты будешь нашей аристократией, — сказал он, глядя на Еву. Ежели ты пошатнешься, в моей руке ты найдешь опору. Ежели тебя огорчит чья-либо измена, ты найдешь приют в наших сердцах. Там ты встретишь нерушимую любовь. Покровительство, милость и доброжелательство может не достать на двоих. Как знать, не стали бы мы друг другу помехой? Ступай вперед. Ежели понадобится, ты потянешь меня за собою. Я далек от зависти. Более того, я себя посвящаю тебе.
То, что ты сейчас ради меня сделал, рискуя потерять покровительницу, быть может, возлюбленную, но лишь бы меня не покинуть, не отречься от меня, этот простой и великий поступок, Люсьен, навеки привязал бы меня к тебе, если бы мы уже не были братьями. Не укоряй себя, не тревожься о том, что тебе, по-видимому, выпала лучшая доля. Раздел в духе Монтгомери в моем вкусе. Наконец, ежели ты причинишь мне какое-либо огорчение, как знать, не останусь ли я все же в долгу перед тобой?» Произнеся эти слова, он робко взглянул на Еву. На глазах у нее были слезы, ибо она все поняла. «Короче говоря, — сказал он удивленному Люсьену, — ты хорош собою, строен, умеешь носить платье, у тебя аристократическая внешность, даже в этом синем фраке с медными пуговицами и в простых нанковых панталонах. А я в светском обществе буду похож на мастерового. Я буду неуклюж, неловок, наговорю глупости или вовсе ничего не скажу. Ты можешь, покорствуя предрассудкам, принять имя твоей матери, назваться Люсьеном де Рюбампре. Я же был и впредь буду Давидом Сэшаром. Все в твою пользу, а мне все во вред в том мире, в который ты вступаешь. Ты создан для успехов. Женщины будут обожать тебя за твое ангельское лицо. Не правда ли, Ева?»